Третье радио «Свобода». Выпуск «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Памятник», посвященное вышедшей в Москве биографии Иосифа Бродского.
Среди важнейших книжных новинок этого года следует назвать книгу об Иосифе Бродском, вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Автор книги – Лев Лоси, замечательный поэт и серьезный ученый-литературовед, работающий в американском Дартмут-колледже, штат Нью-Хэмпшир. Для суждения книги важно еще то, что Лев Владимирович не только лучший, пожалуй, знаток творчества Бродского, но и близкий ему человек, давний его друг. Все эти обстоятельства определили самый жанр его книги. Это одновременно и биография, и серьезное исследование творчества Бродского, дающее читателю необходимую и, я бы сказал, принципиальную ориентацию в этом творчестве. Читателю в этом смысле повезло. Книга о Бродском отличается всеми мыслимыми достоинствами, как научного, так и биографического порядка. Это серьезно и это достоверно. Книга, повторяю, построена как биография с каноническим началом. Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Но этой жанровой интродукции предшествует другая, в которой автор сразу же выдвигает главный смысловой тезис – Бродский как гений. Самая первая главка называется «О гениальности». Приводится высказывание об этом Цветаевой, очень совпадающее с тем, что писал о природе гения Бердяев. Я процитирую Бердяева из книги «Смысл творчества».
В гениальности нет ничего специального. Она всегда есть универсальное восприятие вещей, универсальный прорыв к иному бытию. Гениальность есть целостное бытие, универсальное качество. Гениальность всегда есть качество человека, а не только художника, ученого, мыслителя, общественного деятеля и так далее. Гениальность есть особая напряженность целостного духа человека, а не специальный дар.
В том-то и дело, что Бродский обладал специальным даром. Он был великий поэт. Но все знавшие поэта, даже только мимолетно с ним встречавшиеся, сразу же ощущали в нем крупную личность, великий характер, вот этот целостный дух. И книга Лосева тем хороша, что позволяет не просто проследить жизнь Бродского в биографическом ее развороте, но и дает ясное представление о духовном его облике. Книга Лосева – это, так сказать, феноменология духа Бродского. Тема его творчества – это его духовные грани. Все читавшие Бродского легко определяют его темы. Это прежде всего тема всепобеждающего времени и тесно с нею связанная тема смертности человека и культур. А у Бродского то еще своеобразие, что культуры предстают у него единой, универсальной культурой, которой грозит гибель как таковой именно в нашу эпоху. Конец прекрасной эпохи у Бродского, название одной из его книг, это, если угодно, закат человечества. Именно человечества, а не Европы, как у Шпенглера, и не России, как у многих русских поэтов. Этой, так сказать, универсальной гибели у Бродского противостоит одинокий поэт, сильный, осознавший свою ценность, а потому и ответственность, индивидуальность. И тут же, в теснейшей и необходимейшей корреляции, тема поглощения личности и культуры громадными массами нового человечества. «Восстание масс», как сказал Ортега. Бродский глубоко пессимистический, или, лучше сказать, трагический поэт. И коли трагедия по определению требует катарсиса, то находит его Бродский в творчестве, в орудии поэзии, языке, этой важнейшей детерминанты человека и истории. У Бродского есть мощный текст, предисловие к роману Платонова «Котлован». Величие Платонова он видит в том, что он показал зависимость утопии от языка, о подчинении истории грамматике, о языковых абсурдах, определяющих мышление и жизнь. И далее.
Никакая другая форма бытия не детерминирует сознание так, как это делает язык. Не эгоцентрические индивидуумы, которым сам Бог и литературная традиция обеспечивают кризисное сознание, но представители традиционно неодушевленной массы являются у Платонова выразителями философии абсурда, благодаря чему философия эта становится куда более убедительной и совершенно нестерпимой по своему масштабу.
Бродский увидел трагедию современности и трагедию истории как трагедию человеческого духа, как экзистенциальную проблему. обладая несомненным общественным темпераментом, и это очень убедительно показывает и доказывает Лосев, Бродский в то же время любые нынешние злободневные проблемы ставил в самый крупный из возможных масштаб. Лосев.
А политичность его проявлялась не в том, что он избегал острых политических сюжетов, а в том, что он отказывался рассматривать их иначе, нежели с точки зрения вечности. Проявление добра и зла в общественной жизни для него только частные случаи манихейского конфликта, заложенного в природу человека.
Лосев не только выделяет все эти темы, но и дает проникновенные их анализы. Например, он устанавливает источник одного мотива поэмы Бродского «Сидя в тени» о мальчишке, бросающем камни в птиц. Это стихотворение Одена. У Бродского это звучит так. «Я смотрю на детей, бегающих в саду, свирепость их резвых игр, их безутешный плач смутили б грядущий мир, если бы он был зряч. Уличный херувим, впившийся в леденец, из рогатки в саду, целясь по воробью, не думает, попаду, но убежден, убью». Комментарий Лосева.
Маленький оборванец у Одена совершает бессмысленно злой поступок, потому что родился и вырос в мире нищеты и порожденной ею жестокости. У Бродского тоже делает не оборванец, а сорванец с леденцом за щекой, резвящийся в парке. Бродский говорил, что строфу Одена следует высечь на вратах всех существующих государств и вообще на вратах всего нашего мира. Но, как мы видим, переосмыслил ее. Зло в ребенке обусловлено не социально-экономическими факторами, а антропологическими.
В этой же поэме, как все ее читавшие помнят, и в параллельном ей эссе о тирании, рисуется страшная картина апокалиптических бедствий, порожденных самим фактом рождения, непрерывным размножением человеческой икры. Икры стало больше, чем рыбы, и больше, чем ангелов-хранителей. Зло — это сама множественность, дурная бесконечность арифметического возрастания. В эссе Бродский писал: «Мир погибнет не от меча, а от детородного органа». В стихах это звучит так. «Дело столь многих рук гибнет не от меча, но от дешевых брюк, скинутых сгоряча. Будущее черно, но от людей, а не от того, что оно черным кажется мне». И Бродский находит противоядие.
Надежнейшая защита от зла — это предельный индивидуализм, самостоятельность мышления, оригинальность, даже, если угодно, эксцентричность.
И еще.
Жизнь, так как она есть, не борьба между плохим и хорошим, но между плохим и ужасным. И человеческий выбор на сегодняшний день лежит не между добром и злом, а скорее между злом и ужасом. Человеческая задача сегодня сводится к тому, чтобы остаться добрым в царстве зла, а не стать самому его зла носителем.
Это нескрываемая, а к чему скрывать, метафизическая установка, мышление в абсолютных категориях. И это не так уж парадоксально роднит Бродского с Солженицыным, который однажды печатно осуждал Бродского за его западничество. Бродский тоже не всегда жаловал Солженицына. Я знаю, что в одном разговоре он назвал его «рязанский артиллерист». Но, повторяю, общее было в самой этой напряженной этической установке. Отсюда возникал некоторый недекларированный, но ощутимый конфликт Бродского с американскими левыми либералами, задающими тон в американских университетских кампусах. Современные либералы, и не только американские, любят взвешенные, сбалансированные суждения, так сказать, воздают всем сестрам по серьгам, готовы сравнить зло коммунизма, скажем, с консервативной политикой того или иного президента, американского президента. Абсолютный масштаб ими, либералами, утерян, вообще не признается, и в этом смысл всяческого постмодернизма. Такие аберрации исправляются только опытом, которого у них, слава богу, нет, а у Бродского и Солженицына был. Но вот разница. Лосев об этом пишет так.
Бродский, который и внешне, и манерой держаться выглядит как нью-йоркский вудиалановский интеллигент, не проповедует, а размышляет вслух, постоянно подчеркивает, что выражает свое частное мнение, не претендуя на знание абсолютной истины. Так он доносит до западной аудитории практически то же антитоталитарное послание, что и Солженицын, но куда убедительнее для этой публики.
Этический пафос Бродского – вот что менее всего замечают в его творчестве. Сам он давал повод к недоразумениям. неоднократно заявляя, что эстетика выше этики, что эстетика – мать этики. Лосев внес необходимую ясность в этот вопрос. Мысль Бродского та, что...
Искусство, высшим проявлением которого является поэзия, есть воспитание чувств. Оно исправляет нравы, делает человека лучше и дает ему силы сопротивляться враждебным, нивелирующим личность силам истории. Оно антропологично, ибо изменяет природу человека как вида. Только Homo legens, человек читающий, по-вродскому способен быть индивидуумом и альтруистом, в отличие от массового стадного человеческого существа. Бродский как бы предлагает свой вариант эволюции человека.
Лосев говорит, что эта мысль у Бродского далеко не нова и указывает некоторые исторические параллели, в частности, вспоминает Аполлона Григорьева. Но можно пойти дальше. Это, конечно, Шиллер, его идея прекрасной души, сформулированная в письмах об эстетическом воспитании. По Шиллеру искусство, эстетическая деятельность дает синтез разума и воли, чистого и практического разума, в терминах Канта, то есть создает гармонического человека. Я говорю это не для того, чтобы продемонстрировать знания школьных истин, а потому что в этой ассоциации Бродский-Шиллер неожиданно освещается трагизм европейской культурной истории. Представьте себе Шиллера, певца свободы, живущим в тоталитарном мире. Это и есть ситуация Бродского. И она говорит не только о Бродском, но и о нашем времени. В книге Лосева есть один сюжет, ранее мне не встречавшийся. «Я не знал слов Бродского, скорее шутливых, — говорит Лосев, — о том, что он видит в себе кальвиниста. Кальвинизм, то есть учение о предопределенности человека к гибели или спасению, предельно мрачная религиозная установка, обрекающая человека на пожизненные муки морального неведения и обрекающая его на постоянную борьбу с собой вне какой-либо ясной перспективы. Бродский, может быть, и шутил, но в литературе о нем появились работы, берущие его именно в этом плане. И надо признать, что общий тон поэзии Бродского отличается именно безысходной мрачностью, за исключением, на которое указывает опять же Лосев, римские элегии. Но если и оставить кальвинизм, то бесспорно остается в целом протестантский тип духовности у Бродского, акцентирующий личные усилия как истину и путь. Лосев касается в сущности той же темы, когда говорит, что Бродского можно моделировать по образу Сизифа, обреченного на нескончаемый труд, но и готового к нему. Тут, однако, можно вспомнить концовку мифа о Сизифе Альбера Камю. Сизифа следует видеть счастливым. Я помню одно мероприятие в Нью-Йорке, на котором группа русских олигархов, именно так, представляла проект памятника Бродскому в Петербурге. Эта инициатива вызывала смешанные чувства. Книга Льва Лосева вызывает чувство однозначной радости и признательности. Это подлинный памятник Бродскому.
На волнах свободы вы слушали эссе Бориса Парамонова «Памятник».